Приветствую Иена, который выздоровел с нами теперь. Вот у нас сегодня большая лекция. Я понял, что часовые даже удобнее, как-то в концентрировании происходит. Я начну с необычного. Вчера я был с Но и Натальей Васильевной. Мы были в одном из городков здесь, испанском, были там в историческом музее. И вдруг зашел спор у моих друзей по поводу того, кто такие янки. И я понял, что вам читаю какие-то антропологические вещи, связанные с Россией. А хорошо ли вы знаете антропологию Америки? Вот кто такие янки, я вас спрашиваю? Янки, кто такие? Американцы, кто такие янки? Это вам не рынок труда, а янки. Кто такие янки? Ну, вы. Кто они такие?
Кто из,
ну, кто, что это значит, yeah, слово янки? What does it mean?
Из Нью-Йорка.
Ну, понимаете, это типичный случай изменяющейся терминологии. Терминология, которая исторически меняла свое содержание. И исходно, единственное, что хорошо известно, что этот термин в разное время появлялся в литературе. Появился он задолго до войны за независимость Америки с Англией. И тогда он значил потомков, Pilgrims Father потомки, то есть жители Новой Англии. А кто их так назвал? А назвали их жители Новой Голландии, Нью Амстердама. Дело в том, что голландцы появились здесь раньше, чем пилигримы из Англии. И они основали на Hudson River несколько поселений, в том числе Нью-Амстердам, потом Нью-Харлем. А затем уже на Кейп-Код приехали потомки, на Мэйфлауэр потомки, ну не потомки, а предки янки. И вот, значит, янки – это кличка презрительная. Она отражает примерно то, что говорят об американцах и сегодня в Европе. Это янки с точки зрения голландцев, это нахрапистые, грубые мужланы. И впервые вот эту кличку дали им голландцы, которые воевали за эти территории примерно 30 лет. В 17 веке они появились в 1615, Мейфлауэр прибыл в 1620, а потом до 1664 года шла борьба за территории к северу от Хадсон-Ривер. В результате вмешалась английская власть, и они победили, и Нью-Амстердам стал, как называться? Нью-Йорк, да. Но потом началась война англо-нидерландская, и нидерландцы согласились на обмен. Они отдали свои территории в Северной Америке за территорию Суринама в Южной Америке. Вот на этом дело и закончилось. А понятие янки менялось. Значит, в начале, в 17 веке, это были вот соседи голландцев. В войне за независимость янки называли всех, кто воевал за независимость с английской короной. А во времена гражданской войны янки называли северян. Вот так она менялась, эта терминология. И я полагаю, образованным людям, политологам, социологам и всем прочим, стоит изучать не только антропологию России, но стоило бы начать с антропологии их Соединенных Штатов. Теперь я перехожу к своей теме. Парад суверенитетов. У вас начинает, называется так, парад суверенитетов и другие спорные вопросы истории позднего Советского Союза и России. А здесь я назвал немножко иначе, от парада суверенитета к вертикали власти, стратегия властей СССР по Советской России. Зачем я выбрал эту тему? Для четырех задач. Первая задача – это проверка гипотез, или точнее мифов. Поразительно, но мифология недавней истории России значительно сильнее, чем мифология давней. То есть по поводу Ивана Грозного, 16 век, Петра I, 18 век, ну уж не говоря там о 19 веке и так далее, споров меньше, чем по поводу истории, которая случилась вот буквально на наших глазах. Я живой свидетель всей этой истории. Да, и все наши, все ваши три преподавателя сегодняшние, все мы жили в это время. Тем не менее, существует спор. Значит, современные трактовки, а она сложилась таким образом. Все, что было при Ельцине, 90-е годы, это годы хаоса, бандитизма, распада, всего плохого. Годы Путина, это годы всего хорошего. Значит, вот этот вот контраст, он сохраняется, и поэтому история вот этого конца 80-х, 90-х годов мифологизируется. Если в Европе Горбачев – это великий человек, освободивший Европу и Соединенные Штаты от страха, то для современных россиян это человек, который привел страну к хаосу и кризису. И здесь должен вам сказать, нет одной правды, потому что история развивалась сложнее, чем кажется. Нельзя сказать, что все было гладко и хорошо, и я попытаюсь это показать. Итак, два мифа основных. Первый. Парад суверенитетов, то есть объявление республик Российской Федерации независимости, отсчитывают обычно у нас в массе школ преподают, это есть в интернет-презентациях, кругом. С выступления Ельцина в июле 92 года в Уфе, в Башкортостане, где он сказал, всем объявил, берите республики, берите суверенитет столько, сколько хотите, сколько сможете освоить. И вот считается, что отсюда начался парад суверенитетов, а я вам покажу, это очень просто. Тут нету однозначно, нету никаких сомнений на этот счет, что процесс этот начался существенно раньше, задолго до того, как Ельцин пришел к власти. И второе. Что такое распад СССР? Когда начался, каким днем и месяцем датируется распад СССР? Харрисон, историк.
Честно говоря, я не уверен.
Ну хорошо, вы американец, вам можно, а в России десяток человек сказал бы, это я слышал от многих, чемпион мира Карпов, недавно я слышал его выступление по радио, и вот он говорил, распад, ну это ж понятно, распад, три пьяных мужика, Ельцин, Кравчук и Шушкевич, то есть лидеры России, Украины и Белоруссии, после 90-е годы, они в Беловежской пуще сели, договорились и распустили Союз. Так вот я вам покажу, что в Беловежской пуще уже подвели итог тому, что уже случилось. И это совершенно ясно, потому что документы однозначно показывают, что ситуация развивалась иначе. Значит, это два мифа, о которых я буду говорить. Третий. Это вот то, что я сказал, сложная история горбачевских преобразований. И четвертое, самое важное для моей темы, это показ того, что в такой стране, как Россия, которая остается империей, в той или иной степени сохраняет то, что я обозначил как имперский синдром. То есть юридически, формально она уже, конечно, не империя, но сохраняет многие черты имперского духа. Всякая реформа, всякое преобразование, чревато или практически неизбежно будет сопровождаться острейшими конфликтами на межэтнической почве. Отсюда идея теории модернизации о том, что переход от империи к нации является важнейшей предпосылкой модернизации, предпосылкой, без которой решение экономических, политических и других вопросов становится маловозможным. Вот эти основные идеи я попытаюсь сейчас рассказать, но начну с истории. К тому же, коль вы даже про Янки не знаете, то расскажу я вам немножко истории, просто описание того, что было в России, начиная с середины 80-х годов. Я начну с эпохи, которую назвали «перестройка». Слышали такую? «Перестройка». Да, вот «перестройка». Была такая эпоха, связана она с Михаилом Горбачевым. Ситуация складывалась следующим образом. До Горбачева последовательно у власти в Советском Союзе находилась так называемая геронтократия. То есть пожилые, совершенно старые люди. Последние годы Брежнев был почти невменяемым. Он был тяжело больным человеком, с трудом говорил. Весь СССР смеялся над его совершенно бессвязной речью, которую было очень трудно разобрать, что это значит. А после него, когда он умер, к власти пришел Андропов, тоже тяжело больной человек, и тоже руководил из госпиталя, и недолго прожил. И после Андропова к власти пришел Черненко, совершенно больной человек, с тяжелейшим эмфиземой легких, не умел говорить, не мог править и так далее. К нему приходили, говорили: народ вас выбрал, да, выбрал вас народ. Хорошо. Значит, и так он, значит, слушая эти радостные сообщения о том, как его любит весь советский народ, так и умер в больнице. Не за рабочим столом. Смеху тут мало, должен вам сказать. Те, кто жил, не смеялся. Потому что вот такое было правление. И вдруг 10 марта 1985 года Черненко умер, и пленум ЦК КПСС избрал генеральным секретарем Горбачева. Вы бы знали, как мы все радовались. Пришел, наконец, сравнительно молодой человек. Пришел человек, который говорил, пусть и с большими ошибками по-русски, у него была такая южная, значит, дикция, но он не читал по бумажке. Он говорил как бы от себя. Это производило совершенно феноменальное впечатление. Пришел Горбачев, который дружил с чехословацкими реформаторами, Дубчиком и другими. И сказал, что он хочет социализм с человеческим лицом. Правда, он не знал, как это делать, но он хотел. Он хотел, значит, каких-то изменений. И первоначально эпоха перестройки, это 1985-1991 год, вот эта вся эпоха, она никем не... Вот это... Периодизация никем не оспаривается. Это время правления Горбачева. Началась она с предыстории, которая называлась ускорение. Горбачев не хотел перестраивать все. Он хотел лишь ускорить, улучшить ситуацию в советской экономике, которая к тому времени была в очень тяжелом положении, потому что мы продавали нефть, и теми танкерами, которые отвозили нефть в разные страны, загружали зерно. Страна, которая когда-то кормила всю Европу зерном, не имела возможности производить сельскохозяйственную продукцию и закупала большую ее часть за рубежом. Вот он хотел ускорения экономики, то есть был небольшой экономический рост, он хотел его сделать таким, чтобы устойчиво было экономическое развитие. Ничего плохого в этом вроде бы как не было. Но он ведь не знал, с чего начинать, как быть, что делать. Несмотря на то, что он привлек впервые, пожалуй, различного рода специалистов, экономистов, там, социологов, все равно представление о том, как должно развиваться хозяйство и жизнь, не было. И первое, что он сделал, он стал менять кадры. Вместо стариков в политбюро появились сравнительно молодые люди. Из Свердловской области прибыл в политбюро Ельцин. Из Тюменской. И многие другие молодые. Произошло такое хотя бы наполовину омоложение состава управляющего структуры, а это будет так называемое политбюро. В России правила партия, а не одна партия. Со времен Ленина она меняла название, но она правила, и ее руководство, оно и было фактически руководством страны. Министры выполняли вспомогательные функции, они выполняли решения политического руководства. А политическое руководство, это было бы то самое политбюро. Вот он считал, что необходимое ускорение этим самым реформ будет связано с заменой состава политбюро. Пришли молодые, и на местном уровне началась чистка. Многих стариков, из руководителей обкомов, райкомов, стали менять на молодых людей. Что из этого вышло? В 87 году, через два года после начала каких-то перемен, перестройка сменилась, точнее, ускорение сменилось, собственно, этой самой перестройкой. Впервые в СССР началось формирование частного сектора. Получастного. Это еще не были, собственно говоря, собственники, но появились так называемые кооперативы в разных областях экономической деятельности. И как только появились кооперативы, возникли процессы, которые руководители не ожидали. Небольшая часть кооперативов показывала такую эффективность и обеспечивала такой доход своим работникам, что из крупных предприятий лучшие силы, все, кто умел, по крайней мере, расписываться без ошибок, я уже не говорю, высококвалифицированные специалисты, ринулись уходить из государственного экономики в эти самые частные секторы. Передавались и иногда заказы выгодные из государственные, из государственных предприятий в эти самые получастные, кооперативные. Но большую часть экономики, большая часть трудовых ресурсов была сосредоточена именно на государственных. Только в одной военной сфере, ВПК, военно-промышленный комплекс, в Советском Союзе было занято 68% всех трудовых ресурсов. И чем лучше были дела в коммерческом, кооперативном секторе, тем хуже были дела в секторе государственном, который составлял основу. В 90-м году начали приводить какое-то соответствие, или, по крайней мере, юридически пытались закрепить новую ситуацию, приняв законы о децентрализации и приватизации, разгосударствлении экономики. Но законы приняли, а процесса не было. И возникла чрезвычайная ситуация. Власть не решалась быстро ввести в действие эти законы. И возникла драматическая ситуация, когда старое быстро рушилось, а новое не создавалось. И все это привело к положению совершенно драматическому в экономике. Кризис перерастал в катастрофу. В этом смысле, когда говорят о Горбачеве, отнюдь не только как освободителе, но и как некой проблеме для СССР, то, в общем-то, не без оснований. Потому что вот показатели, сравнительные показатели развития экономики СССР и в разные годы. 85-й год, когда пришел Горбачев, 91-й год, когда ушел Горбачев. Что произошло? Золотой запас Советского Союза за короткое время уменьшился более чем в 10 раз. То есть запас, который хранят на крайний случай, начали тратить для того, чтобы зарплату выплачивать, дыры затыкать и так далее. Он стал сужаться невероятными темпами. Курс рубля по отношению, скажем, к доллару вырос более чем 100 раз. Темпы роста. Советская экономика росла не быстро, но все-таки росла. 2,3% в год. А в условиях Горбачева она стала быстро падать, 11% сокращения. Вместо 2% роста 11% падения. Внешний долг России вырос более чем 2,5 раза. То есть ситуация экономическая становилась действительно катастрофической. Теперь я перейду к настоящей катастрофе, которую вы изучаете. Но изучаете вы ее, так сказать, в физико-биологическом плане, а не в политическом. А вы кто, кстати, по образованию?
Историки.
Ну, вам бы больше гуманитарную часть этой катастрофы проанализировать. Она была очень интересна. Дело в том, что 26 апреля 86 года случилось крупнейшее за всю историю атомной энергетики во всем мире. Страшная катастрофа. Взорвался один из блоков атомной электростанции в городе Чернобыль. Это фактическая, физическая составляющая проблемы. А социальная была вот в чем. Случился выброс. Страшное заражение охватило несколько регионов России и даже затронуло соседние страны. А руководство не объявляла о случившемся. Они боялись паники, и, по сути дела, на две недели ситуация взрыва была засекречена. То есть люди продолжали заражаться радиоактивными выбросами без какого-либо уведомления. Если бы их уведомили, многие бы просто убежали, переехали к родственникам, уехали бы еще куда-нибудь, могли бы как-то спастись. Этого не было. Более того, в зону аварии посылали солдат, милиционеров и других людей, которые должны были наводить там какой-то порядок или что-то такое предпринимать. Они не были даже защищены как следует. Поэтому громадная болезнь. Сегодня целая категория льготников у нас есть. Это те, которые работали вот на этой катастрофе. Но когда выяснилось масштабы этой проблемы, так или иначе ситуация стала известным, уровень недоверия к власти и Горбачеву стал просто зашкаливать. И в это время первые протестные движения на этнической основе, возникли как этноэкологические движения. То есть еще нельзя было, боялись люди говорить о, там, о суверенитете, о каких-то политических требованиях, но уже объединяться против катастрофы, это было дозволено, и первые этнические движения были этноэкологическими. Они появились не только в Белоруссии, в Украине и в России, в зонах, которые были охвачены катастрофой, очень быстро появились и очень мощные были этноэкологические движения в Казахстане. Причем там, где были испытания ядерного оружия, там, где запускали космические корабли в Байконуре, значит, очень сильно начали и быстро развиваться эти экологические движения. Появились экологические движения в Сибири и в других местах, очень далеких от Чернобыля, но взрыв, просто произошел массовый взрыв такой этнополитической активности разных групп. И это, кстати говоря, должен вам сказать, если вы думаете о Чернобыле и диссертации, сравнительно мало исследованная сфера. И тут, а уже думаю, что за границей она известна еще меньше, чем в России. Поэтому ею стоит заниматься, ее стоило бы проанализировать. Экономический и политический кризис в СССР к 91 году стал напоминать действительно катастрофу во всех отношениях. Вот на одной из слайдов показана очередь за хлебом. За хлебом. Огромные очереди. Такие же очереди были и зачем? За алкоголем. Потому что Горбачев, помимо всего прочего, объявил еще и сухой закон. Ограничение продажи алкогольных напитков, вина и водки. Начали вырубать лозы виноградные в целых ряде районов. Значит, мало экономического кризиса, еще и громадное недовольство ситуации, связанной с этой антиалкогольной, непродуманной антиалкогольной кампанией, резкой очень. И неслыханная вещь, Советский Союз, забывший о том, что такое самодеятельное общественное движение, все, что было в Советском Союзе со времен Сталина и до Брежнева, и до Горбачева, это были разрешенные официальные демонстрации, на которых людям определялось место, куда выходить, в какое время, где стоять, что говорить, какой плакат вынести. Все было организовано, и были твердые дни. 1 мая, 7 ноября, 8 марта женский. То есть были 5-6 дней, когда можно было всем людям выходить на так называемые демонстрации разрешен. А тут впервые возникли массовые демонстрации произвольные. Да, лозунги-то были такие. Первый лозунг вот тут написано. Хотим есть. We're hungry. Хотим есть. Обещаниями уже сыты. Давайте еду. То есть это уже ситуация очень острая. А вторая очень характерная. Очень характерная для конца 80-х, начала 90-х годов. Диктатуру КПСС на свалку истории. Понятно, что это значит? То есть диктатуру партии отбросить, отказаться от нее, бросить in the trash. И еще важно, возник слух, массовый слух о том, что лидеры коммунистической партии собрали золото партии. Так никто не нашел этого золота, и было ли оно, тоже неизвестно. Но слух о том, что у КПСС скопились огромные золотые запасы, что 10-кратное уменьшение золотого запаса произошло не потому, что его распродали, растранжирили, а потому, что его украли, спрятали, и народ захотел вернуть. Верните нам золотой запас украденной партии. Это был самый мощный подъем. И ситуация становилась очень быстрая. Но в стране, где не было никогда опыта гражданской самоорганизации, гражданская активность перерастает в какую? Форму религиозных и этнических движений. Она самая простая. Самая простая. Многие революции, кстати, в мире, не только здесь, но и в истории, начинались не как социальные, не как политические, а именно как революции так называемой аскриптивной идентичности. То есть объединение по принципу простейшему. Мы люди одной крови. Мы люди одной религии. Мы должны объединиться и отстаивать наши интересы. Это было самое понятное явление. Поэтому я говорю, что в имперской стране до гражданской всякое объединение очень часто, очень быстро, почти всегда перерастает в вот в такие этно- и религиозные движения. И это понятно, и это объясняет, скажем, и исламский фундаментализм. и все новые явления. Это простейшая форма в догражданских обществах объединиться с тем или иным, выражая те или иные чувства протеста. Кто использует это другой вопрос. Но принцип того, что в догражданских обществах, донациональных обществах объединение происходит по... Донациональных, в моем понимании, как civil nation, не ethnic, не religious nation, происходит вот на этом, на этой основе. И вот, итак, Горбачев пришел в 85 году. В 87 году началась перестройка. Через год, и после перестройки, и особенно после Чернобыльской катастрофы, в 88-89 году все республики СССР, кстати говоря, напомню вам, состоял из 16 республик, включая Россию, Украину, Белоруссию, Эстонию, Латвию, значит, Литву, Азербайджан, Грузию, Армению и три республики Средней Азии. Вот во всех этих республиках были созданы так называемые народные фронты. Ну, так или они по-разному могли называться, но чаще всего в Прибалтике они таки были, называются народные фронты. А из Прибалтики они, из республики Латвии, Литвы и Эстонии, это идея народного фронта, объединения для обеспечения суверенитета, распространилась по всем, включая Россию, что было очень странно. То есть, если из СССР могли выйти эстонцы и даже грузины, это было более-менее понятно, а Россия и была СССР. Собственно говоря, что, откуда ей выходить-то? Но в том ситуации, какая сложилась, главная идея Народного фронта состояла в чем? Вы, международный юрист, она состояла вот в чем. Законы нашей республики должны быть важнее и главнее, чем законы всего Советского Союза. Надо представить себе, что закон вашего Техаса должен быть выше, чем закон всего Соединенных Штатов. Вот примерно такая была логика. Логика, конечно, которая приводила к эрозии и распаду. Но распад шел медленно. Он происходил не сразу. Вначале были эти идеи. Вначале в республиках, в 88-89 году, в республиках высшего уровня, так называемых союзных республик. Но внутри союзных республик, это же была матрешка такая иерархическая, внутри союзных республик были республики, у которых были свои автономии. И не только, скажем, в России, где много республик, но была республика или автономия в Азербайджане, называлась она Карабах, Нагорно-Карабахская автономная область. Была в Азербайджане еще одна автономия Нахичевань. В Украине к этому времени появилась республика, которая называлась Крымская республика. То есть и внутри вот этих вот союзных республик появились различные республики, и они тоже начали выдвигать различного рода автономистские проекты. Начался то, что называется парад суверенитетов. Парад. В каком смысле парад? Парад – это значит демонстрация, демонстративно политические силы, демонстративно, даже больше, чем реально. Говорить о суверенитете было интереснее, легче, доступнее, чем делать этот суверенитет. Значит, вначале это были разговоры политических деятелей о том, что мы уйдем от вас, мы хотим независимости, мы хотим, чтобы наши законы были выше законов всего государства. Законы штата выше законы всей федерации. И это было преддверие распада. Некоторые полагают, что распад произошел только на этнической основе. Это не так. Это неверно. Здесь было множество всяких обстоятельств, которые приводили к независимости. И, скажем, независимость от безумной политики в сфере атомной энергетики, собственно говоря, к этническим аспектам не имело прямого отношения. Еще раз говорю, проблемы и вызовы были не этнические. Они были социально-экономические и политические. А вот объединение, проще всего было объединиться на этнической основе. И вот появились эти процессы, и появился вот этот самый парад суверенитетов. Ситуация стала чрезвычайно острой и болезненной. Дело в том, что все искали выход из этого кризиса. Одни силы, Горбачев, пытался найти выход из этого кризиса за счет ускорения перестройки. Он предложил изменить структуру Советского Союза. Советский Союз хоть и числился некой федерацией, союзом, фактически был унитарным имперским государством, никто не имел права никуда выходить, ни одна из республик. Все республики подчинялись указанию Москвы, причем не правительства сначала, а политического руководства и его политической полиции, которая называлась КГБ. Она, КГБ, подчинялась лично генеральному секретарю, а руководитель КГБ, как правило, был членом этого политического руководства, скажем. Андропов, перед тем, как стать первым секретарем или генеральным секретарем партии, был руководителем советского КГБ. То есть это была очень значимая величина. И вот Горбачев предложил изменить организацию жизни и создать настоящую федерацию. В связи с этим он готовил к подписанию союзный договор. Все республики должны были бы стать федерацией, потому что федерация предполагает взаимные обязательства. Предполагает, что объединение произойдет добровольно на основе подписанного договора, где и центр, Кремль, и каждая автономия будут иметь свою долю ответственности и распределения. Подписание союзного договора было назначено на 20 августа. Но в том же Политбюро были старые советские волки, или зубры, или как хотите, которые этого очень не хотели. Они считали, что то, что творит Горбачев, это разрушение Советского Союза, и поэтому за день до подписания договора был военный переворот, путч, августовский путч 19 августа 1991 года. Горбачев в это время находился в отпуске в Крыму, в местечке Форос, он был блокирован, окружен войсками, связь была прервана, он не мог управлять государством. Группа членов Политбюро создала так называемый Государственный комитет по чрезвычайному положению, ГКЧП, вошел в историю Советского Союза, России и всех других государств на территории. Они объявили чрезвычайные меры. Отказ от подписания договоров, жесткий порядок управления, подчинение, почти военное положение на всей территории, усиление роли КГБ, то есть вот этого Комитета государственной безопасности в политической жизни страны. Я вам скажу, что было в России, что было в Москве. Это интересно. Горбачев и его перестройка вызвала у людей моего круга ожидание перемен, надежд. какое-то солнце в окошке. И готовность опять попасть в СССР, да еще в более жестких условиях, чем это было при Брежневе, то есть к сталинщине этого народ, ну, во всяком случае, люди моего круга не хотели. И должен вам сказать, что 19 августа без какого-либо призыва, без каких-либо договоренностей, я вышел, пошел на площадь возле дома правительства, назывался Белый дом. Там я встретил множество своих друзей и знакомых. Мы не созванивались, не договаривались. Еще раз говорю, сегодня могут что угодно говорить по поводу того, кто это организовал, какие силы и так далее. Но вот я лично на своем примере, не знаю, была ли там Наташа, но наши общие друзья, которых она хорошо знает, и которые вместе с ней учились, а со мной работали, там, например, Аркадий Попов, ее однокурсник и мой друг, и многие другие, мы там встретились, вот, на этой самой площади. Народу было много, и желание защитить без оружия, просто выйдя. И должен сказать, когда выходит несколько сот тысяч, трудно стрелять. Армии, своей армии в это трудно стрелять. И действительно, войска были парализованы. Люди взбирались на танки, они уже стояли в городе и говорили: «Ой, родные, солдатики, друзья». В общем, ситуация была такая, что армия практически не выстрелила. Погибло 4 человека. И то они под их, они, кто-то попал под танк, кто-то еще какой-то, и в них не стреляли. Но 4 человека погибло вот в этом процессе. Впервые вынесли флаг, новый флаг, и он еще не был утвержден. Красно-бело-синий флаг, я помню, как его несли. Ельцин был, Шеварднадзе, будущий глава Грузии, в этой колонии, который нес этот флаг. Ну и многие другие люди вышли вот с этим самым флагом. ГКЧП было сорвано. Если его сорвали в Москве, то в этой централизованной стране нигде больше уже и никто не пытался его проявить. ГКЧП было сорвано. Люди, которые его организовали, были взятый под охрану, под арест. Представители Ельцина, его вице-президент Рудской, потом предавший Ельцина и всех других, но неважно. В это время поехал Порос с группой солдат и освободил Ельцина, привез его в Москву. Теперь, что же произошло? Вот говорят, еще раз почитаю, представление о том, что Советский Союз распустили лидеры 3 держав Украины, Белоруссии и России, которые собрались 22 декабря в Беловежской пуще, в деревне под Минском, абсурдно, потому что вот есть точные данные, когда объявление суверенитета... От объявления суверенитета, я говорил, это были просто декларации, ничего больше. Все республики объявили о независимости. Все, мы выходим из состава СССР, мы теперь независимые государства. Эстония 20 августа, Литва несколько раньше 11 марта, Латвия 21 августа, Азербайджан 30 августа, ну и так далее. У вас будет это, как вы сами, я не буду тратить время на... После августа, именно после ГКЧП, произошел распад СССР. То есть ГКЧП не только не удержало, оно-то и привело к полному, быстрому и окончательному распаду СССР. Связано это было, еще раз говорю, не столько с этнической мобилизацией, сколько с комплексом социально-политических проблем, какие были. Ну, а форму, вот в многих республиках оно приобретало этническую. Когда 22 декабря лидеры крупнейших республик собрались в Беловежской пуще, они собрались на развалинах Советского Союза. Они уже договаривались о том, как себя вести уже в случившейся ситуации. Уже не было никакого Советского Союза. Они его не распускали. Они договаривались только о том, как жить после того, как это развалилось. Как делить армию, как делить атомное оружие, как обеспечить безопасность атомных электростанций. То есть огромное количество проблем возникло вот в связи с этой ситуацией. Так что парад суверенитета, начавшийся от Советского Союза, завершился его распадом. Теперь я перейду к параду суверенитета уже внутри России, Российской Федерации. Здесь тоже сразу же возникло два направления, так же, как в Советском Союзе. Назад в СССР и вперед к Европе. Назад к тоталитаризму, вперед к демократии. Назад к империи, вперед к федерации. Вот альтернатива. Поскольку Ельцин был чрезвычайно популярным героем независимости, то первые годы у него был большой карт-бланш, и у него была массовая поддержка избирателей. Он избирался на всеобщих выборах, в отличие от Горбачева, которого назначило Политбюро, в отличие от всех других лидеров республик, которые назначались по-прежнему. Он был избранным, всенародно избранным, первым всенародно избранным президентом на всей этой территории постсоветского пространства. В Россию входило тоже, как в СССР входило 16 республик, так и в Россию входило 16 республик автономных. Ну, такие как Татарстан, Башкортостан, Калмыкия, Чувашия, Чечено-Ингушская СССР первоначально, ну, не буду перечислять, Кабардино-Балкарская и так далее, 16 автономных республик было в составе России. Естественно, когда возникла инерция распада, то непонятно было, где она становится. Мало того, что все 16 республик последовали примеру союзных республик и тоже заявили о параде суверенитета, причем это сделали еще в советское время, еще до распада. В 89-90 году все автономии России тоже заявили о своем суверенитете. Две республики, Татарстан и Чечня, заявили об особых формах сожительства в России. Татарстан как бы не сразу объявил о независимости, у него было требование стать субъектом международного права. То есть он говорит, мы не уходим, но мы хотим иметь своих послов в разных государствах. Мы хотим, чтобы они напрямую, другие страны, напрямую заключали с нами договора. Но мы при этом не будем все еще считаться частью России. И непонятно тогда, на каких условиях, если они имеют прямые внешнеполитические связи. Что касается Чеченской республики, то там случилось несколько переворотов. Генерал Дудаев, который долгое время не жил в Чечне, жил в Эстонии, в Тарту, приехал, организовал конгресс чеченского народа. Там был переворот внутри этой республики. Они захватили Верховный Совет, выбросили из окна его лидера, он тут разбился и был убит сразу. Началось массовое выдавливание русского населения. Вот я показывал вам, численность русских в этой сократилась в 10 раз. И он объявил о выходе из состава первоначально единой Чечено-Ингушской республики. Кстати говоря, чеченцы-ингуши – ближайшие этнические родственники. Их язык практически неразличим. Деление территории до сих пор, я вам показывал, совершенно сложно. Некоторые родовые группы они сегодня до сих пор делятся на тейпы, то бишь роды, неизвестно, как себя идентифицируют. Неопределенно. Некоторые считают себя ингушами, некоторые считают себя чеченцами. Ну, то есть одна и та же группа, например, мелхасинцы. Есть такая группа. А у них двойственное сознание, они не фиксируют, что они там чеченцы или ингуши. Они между ними или и те, и другие сразу. То есть это чрезвычайно сложная вещь. Но, тем не менее, он в одностороннем порядке вышел, не определив территорию. Какая же территория остается за... Это произошло, скажем, произвольно. Не буду долго рассказывать, о Чечне я мог бы рассказывать с утра до вечера несколько дней подряд, но у нас на это нет времени. Так вот, образовавшаяся незаконно, потому что она выделилась так произвольно из Чечено-Ингушской республики, Чеченская республика, объявила о полном выходе из состава России. Но, как я уже сказал, вслед за национальные русские регионы включились в парад суверенитетов, русские, чисто русские области, и Волгоградская и Свердловская области объявили себя республиками. Но что там? В пределах города Москвы отдельные районы города объявили о своей независимости. И Октябрьский район города Москвы, крошечная территория, я даже не знаю, как это, ну, я не знаю, это менее независимое, чем Бруклин, Нью-Йорк, или там какой-нибудь еще региончик города, объявил свою независимость и запретил пролет самолетов на своей территории. Это, конечно, был абсурд, но это отражало ситуацию вот этого распада. И в этих условиях можно было продемонстрировать либо силу, жесткость, назад, не сметь, запрещаю, будем карать, либо, как Ельцин, выбрал другой путь. Ну, берите, попробуйте, сколько сможете. Сколько вы реально сможете. Ведь чем независимее, тем меньше дотации из центра. Чем независимее, тем меньше возможности использовать трубопровод общий. Как вы будете жить своей нефтью, если некуда ее по этому трубопроводу посылать? То есть это была очень разумная, на мой взгляд, позиция. Попробуйте, освойте, берите суверенитета столько, сколько вы сможете. Попробуйте, не просто обещая людям. Он боролся с популизмом, который быстро развивался. То есть с обещаниями нереализуемыми. В этом смысле я полностью считаю, что это было оправданно и так. И второе, он повел в сторону подписания то, что не удалось Горбачеву подписать в масштабе Советского Союза, Ельцин захотел сделать в масштабе одной республики, подписать федеративный договор, в котором были бы твердые обязательства Москвы, Кремля по отношению ко всем республикам, но и республик по отношению ко всем остальным. И вот этот процесс начал готовиться, юристы готовили, политики проводили встречи, беседы. Начался переговорный процесс, который длился почти год, и в результате был подписан федеративный договор. Его подписали 14 из 16 республик. Отказались подписать Татарстан и Чечня. Но в 1994 году и Татарстан согласился его подписать. Так что осталась только Чеченская республика. Да. Начнем. В чем я уверен? Я уверен в том, что, во всяком случае, вот такой обзор истории позднего Советского Союза и начала России для людей, которые интересуются Россией, будет явно не лишним. Я в этом не сомневаюсь. А вот насколько вы вынесете какие-то идеи, я прерываюсь. И пока советуюсь с вами, я думаю, что у нас должен быть заключительный день, пятницу, в котором мы решили разделиться и не сидеть втроем, как президиум, а каждый по часу, нам выделили 3 часа, каждый из нас возьмет час. И вы поговорите с каждым о том, что вы вынесли из той или иной дисциплины, что вам запомнилось, что нет. Мы вам зададим какие-то вопросы по узловым моментам из того, что мы читали. И вы нам зададите какие-то вопросы, если они у вас появились. Если не появились, ну, беда нам, значит, напрасно мы тут это время занимали. Ну, вот, я думаю, так мы примерно договорились. Теперь я продолжаю. И в том числе вот эта лекция может быть предметом какого-то обсуждения, потому что она показывает, ну, как бы, с чего все это началось и какие тенденции характерны для вообще проблематики, которой я занимаюсь, этнополитической в России. Итак, в 1994 году Татарстан подписал договор союзный, правда, получив какие-то дополнительные уступки со стороны центра. Отдельно могу рассказать, что эти уступки оказались достаточно сомнительными, потому что из того, что было подписано, в реальности нельзя было удовлетворить эти требования. В этом смысле еще раз подчеркиваю, берите суверенитета сколько хотите, это неплохой термин, потому что реально его можно освоить ровно столько, сколько можно. Ну, например, приведу вам пример. В специальном договоре, в котором был подписан с Татарстаном, был такой пункт. Жители Татарстана не будут отправлять своих детей в армию, в российскую армию, а у нас до сих пор обязательная военная служба, за пределы республики. Но все, подписали, договорились, никто не был. Но в Татарстане нет военного округа. Он входит в часть Поволжского военного округа. Поэтому дети призываются в армии в Казани, попадают в Поволжский военный округ, и там внутри большого, ну, их не посылают там на Камчатку или в Чечню, но уж в пределах этого большущего округа, где много, значит, областей и республик, они и множество других форм, которые подписывали для декларации, но все были довольны. Республика была довольна, потому что национальные движения, вы отстояли ваши требования, говорили. Вы просили, мы подписали. Россия довольна, потому что они знали, что ничего из этого не получится все равно. А, значит, договор какой был, и какие-то обязательства были выполнены. А не получилось только с Чечней. Это была единственная республика, которая не подписала договор. И я всегда говорю, когда меня спрашивают, а почему? Я отвечаю, потому что Дудаев – это не Шаймиев. Шаймиев – человек склонный к договорным отношениям, опытнейший управленец. Он руководил Татарией еще в советское время, и потом, до старости, и был мудрым и очень опытным политиком. А Дудаев был генерал. Воевал в Афганистане, потом служил в Тарту, потом прибыл на войне, на волне революционных движений, но управлять не мог. У него были абсолютно абсурдные идеи. Например, одна из экономических идей состояла в том, что они построят водопровод и будут поставлять чистую воду из Чечни в Арабские Эмираты. Если посмотреть на карту, вы можете как-нибудь посмотреть на своих картах, возможно ли это теоретически даже провести такой водопровод? Вы увидите, что это абсолютно исключенный вариант. То есть это фантазия, как построить, значит, башню, которую вавилоняне хотели, от земли до неба, до Бога. Вот это были примерно такого рода абсурдные вещи. Поэтому рационализация, то есть приучение к использованию реально возможных ресурсов, это была правильная тактика. Но с Чечней не получилось, и была кровавая война, 2 года, с 1994 до 1996 года, а потом все равно договор. В 1996 году Россия и Чечня подписали в городе Хасавюрте договор, который на какое-то время действовал, хотя до сих пор проблема с этой республикой остается. Еще один период, еще один острейший период, о котором даже в России не очень многие знают. В 1998 году был экономический кризис в России. Российская власть объявила дефолт по своим обязательствам. Деньги, которые были в различных банках, обесценились мгновенно, и никаких гарантий возвращения не было. Ну, масса было экономических проблем. И в этих условиях снова возник сепаратизм, потому что каждая республика хотела защитить свои интересы. На одни республики, вот тут я привожу примеры 98-го года, как защищались республики и области. Все, не только республики, но и все другие территории так или иначе ввели какие-то защитные меры по сохранению своих интересов в условиях этого кризиса. Это сегодня невозможно. Сегодня никакая республика, область никакого самостоятельного решения принять не может. Она не успеет принять, как будет отправлен в тюрьму там, за любое наказание. Наказание придумают, и повод могут придумать. Масса людей политических сегодня были посажены за хранение наркотиков, например, или за разжигание национальной розни. Ну, было бы желание, а повод найдется. Да, но это тогда. Это сегодня. А тогда ситуация была совсем другой. Значит, так или иначе, республики, самое сильное, это приостановка перечисления налогов в центр. Это Томская область, это практически все республики, края и области, то есть регионы сельскохозяйственные, которые кормят всю страну, сказали, что они не будут поставлять сельскохозяйственную продукцию в другие регионы, оставят ее, приберегут до экономических проблем, потому что не хотят выдавать эту продукцию даром, как они говорили. Калмыкия пошла дальше всех. Если все республики объявили, что они приостановили, но не отменили, приостановили выплату налогов в центр, то Калмыкия сказала больше. А мы вообще не будем вам платить. И перечислили по решению руководства, по решению нынешнего президента ФИДЕ Кирсанова Илюмжинова, списали весь налог в свой бюджет, то есть перечислили его себе. Пару недель Москва была в растерянности. Пару недель мировой шум по поводу того, что начался распад России. А первым выступил Фидель Кастро, выступая в каком-то университете, вождь кубинской революции, сказал: «Ага, доигрались эти российские демократы, доигрались, вот сейчас они распадутся». Но и внутри России масса политиков, известных политиков, скажем, генерал Лебедь, который возглавлял Совет безопасности страны, миллиардер Березовский, лидер Союза промышленников и предпринимателей Шокин. Многие заявляли, все, экономический сепаратизм страшнее этнического. Вот он, парад суверенитета. Вот он, конец пришел в стране. Сегодня, когда я рассказывал, буквально недавно, перед тем, как я приехал сюда, я рассказывал это на одном научном совещаний. И очень известные наши политологи говорят, да нет, я не помню, чтобы такое было. Я не помню. То есть это все вытравилось из памяти. Почему? Потому что было короткое время. И кроме специалистов, это как бы не успели заметить. А ситуация, при которой практически все регионы отказываются платить налоги, немыслимая. Это действительно самый большой сепаратизм, какой можно себе представить. Но оказалось, что в стране уже есть механизмы легальные, без ГКЧП, без армии, без войны, которые ситуацию нормализуют и приводят в состояние равновесия. Ну, во-первых, оказалось, действует правовая система. И вот большинство этих решений, связанных с приостановкой перечисления налогов, были опротестованы решением прокуроров, ну, в течение, там, скажем, недели-две, когда вот шок прошел, ведь была ситуация, да, была в Советском Союзе, может быть, действительно пришло, бюрократ на всех уровнях испугались, не знали, что делать, выполнять свои обязательства или лучше бежать, скрываться, может, деньги надо перечислять и бежать в другие страны. Значит, какое-то время был этот шок, но потом, когда выяснилось, что, в общем, ничего такого не происходит, прокуроры стали выполнять свои обычные функции, и губернаторы, и лидеры республик стали отменять эти решения, потому что им грозила уголовная ответственность за невыполнение постановлений судебных правоохранительных инстанций. Это первое. Оказалось, она работает. Одно представление о том, что некоторые, если не главный губернатор, то заместители действительно стали привлекать к уголовной ответственности, по крайней мере, их вызывали. Приходили полицейские, приводили их в прокуратуру, с ними там проводили беседу и рассказывали, что вот если в течение такого времени не будет отменено, то вы по закону, по статье такой-то будете привлечены к строгой уголовной ответственности. Эти решения отменили. В Калмыкии, которая сделала самое большее, не приостановила, а списала, было принято решение просто закрыть банк. Калмыкский банк был закрыт, и в течение некоторого времени жители Калмыкии должны были ехать в соседнюю Волгоградскую область для обслуживания всех своих финансовых операций, после чего власти взмолились, верните нам банк, мы понимаем, ошибка, но это было всеобщее решение и так далее. Кстати говоря, вы спросите у Натальи Васильевны, она вам скажет, этот кризис 98 года оказался очень большим толчком для подъема экономики. Весь успех или значительная часть успеха путинского периода в немалой мере обусловлен тем, что после этого дефолта произошли резкий скачок, значит, экономического развития. То есть на какое-то время вот этот вот кризис был стимулирующий. Далее оказалось, что рыночные отношения сложились и действуют. Регионы, которые отказались вывозить на рынок свою сельскохозяйственную продукцию, это южные регионы, перестали получать с других регионов, которые производят горюче-смазочные материалы, нефть, там, бензин, керосин и так далее, эту. А это было лето накануне жатвы. Бензин был нужнее, чем деньги. И поэтому довольно быстро вот в результате этих самых пересечений взаимных интересов и эти запреты рассосались. То есть это было время, когда жизнь продемонстрировала эффективность федеративных отношений и сложившихся рыночных отношений. Из этого бы сделать и вывод властям о том, что надо развивать вот это саморегулирующие механизмы в качестве основы для жизни России. К сожалению, тогда уже появилась группа, которая полагала, что для того, чтобы не допустить в будущем такого рода эксцессов, такого рода экономических кризисов, нужно усилить железную руку, iron hand. Нужно усилить начальственную систему. И тогда появились идеи создания, уже тогда, в 98 году, до Путина, появились идеи создания так называемой вертикали власти, создания неких структур, которые усиливающие роль центра. Ну, скажем, создание федеральных округов во главе с генералами, которые вдруг чего смогут быстро предотвращать такого рода решения. И вот Путин, нет у меня времени рассказать, я с ним знаком с 93 года. Кстати говоря, в связи с идеей, которую мы будем рассматривать, русский мир, вот, но если найдете когда-нибудь книжку «Немец в Кремле», которую написал ваш земляк Александр Рар. Слышали такого? Нет? Ну, вот такой есть политолог в Берлине. Вот, он написал книгу «Немец в Кремле». Она начинается с 93-го года, где я там присутствую, как моя фамилия там указана, и Путин там есть. И вот мы там встретились на конференции фонда Кёрбера по поводу... Я докладывал тогда позицию российской власти по поводу соотечественников за границей, то есть русских, оказавшихся за пределами России, в бывшем СССР, но за пределами России. Вот у Путина была одна точка зрения, у меня другая точка зрения. Вот, в конечном счете именно путинская точка зрения и победила. А 31 декабря 1999 года дедушка Ельцин преподнес всем россиянам подарок на Новый год. Он сказал: я ухожу, я уже старенький. Вот, а вот мой сынок, названный Володя Путин, будет с вами руководить. Вот с тех пор мы все и благодарим дедушку Ельцина за такой подарок. Вот. И пришел человек, продолжатель, вроде бы как, который радикально изменил все, что придумал дедушка Ельцин. Все. То есть позиция пошла прямо в противоположную сторону. Вместо федерализма, ну не только в этом плане, но по моей части, вместо федерализма началась другая политика. Вертикаль власти президента Путина. Собственно говоря, это стало нарицательным, вот эта политика на Путина с первых же дней его прихода практически стала определяться как вертикаль власти, потому что он сам, это была первая его речь в качестве президента, он сказал, что он будет восстанавливать вертикаль управляемости. Или вертикаль власти, это стало расхожим термином в газетах, везде. Ну вот, что такое вертикаль власти? Ее рисуют в двух планах. Это две пирамиды. Первая пирамида – это иерархия властных полномочий. Президент сосредоточил в себе действительно беспредельные, по сути, царские монархические полномочия. Дальше идет администрация президента. Неконституционный орган. Орган, который вообще-то задумался всего лишь как канцелярия, то есть способствующая выполнению функций президента. Сегодня он по всем статьям, по плате, по важности. Чиновник администрации может вызвать к себе в кабинет министра. То есть, как это было в советское время, члены Политбюро, политическое руководство вызывает себе техническое руководство и определяет ему задачи. Значит, дальше идет под ним уже, под администрацией президента идет правительство. После правительства Федеральная служба безопасности, бывшая КГБ. После него служба Следственный комитет России. СКР, Следственный комитет, который оказался сильнее прокуратуры, хотя юридически это была часть прокуратуры. Дальше идут суды прокуратуры, после этого службы наказания, СИН, службы, и Министерство внутренних дел. Потом идет СМИ, Дума и Совет Федерации, губернаторы в этой политической системе на самом дне. Они зависимы, они назначенцы, они на мало что влияют. Кроме того, существует теневая вертикаль, люди близкие к президенту, которые так или иначе правят. Когда вводили санкции, то первым вводили не против действующих официальных лиц, а против ближнего круга. Там Тимченко, Ротенберги, люди, которые не занимают никаких позиций. Но все знают, что этот круг людей, друзей президента, играет чрезвычайно важную роль. Да, Хан, я слушаю.
Да, Совет Безопасности, это форма аппарата
президента. Да, конечно. Он не является отдельной структурой, он часть аппарата президента. Да.
Какую роль играет губернатор?
Наместники. Они наместники. И как всегда в таких империях наместники. В Персидской империи их называли сатрапы. Слышали такого слова?
Да.
Сатрапы. Вот сатрапии, в котором, значит, наместник, сатрап, выполняет решение вышестоящего начальника. Не выполнит. Массово уволят. Уволят мгновенно. Даже самых известных. Губернатора Москвы Лужкова, он и мэр-губернатор, Москва у нас регион, уволили с формулировкой «лишился доверия». Не украл, не испортил, лишился доверия президента. И этого достаточно для того, чтобы его уволить. Вот ключевыми идеями. Ключевыми идеями Путина с самого начала были идеи создания единой вот этой исполнительной вертикали и ограничения политической роли региональной элиты. Значит, первые указы президента, первые, я уже сказал, в 2000 году он вступил в должность. Первый его указ – это указ о полномочном представителе президента Российской Федерации 13 мая 2000 года, абсолютно первый указ вообще из всей системы его законодательных предположений. То есть создаются федеральные округа в границах военных округов России. Генералы назначаются поначалу, сейчас уже не обязательно генералы, а тогда поначалу это были генералы, которые командовали этими округами, вызывая к себе губернаторов, там, проводя с ними беседы, угрожая там увольнением, всякими. Дальше изменение порядка формирования Совета Федерации. Верхняя палата парламента, Совет Федерации, раньше назначался по должности, как в Германии, Бундесрат. Лидер земли, лидер региона, представляет свой регион в Верхней палате. При Путине это изменение, значит, лидеры перестали, их удалили из Совета Федерации, вместо них там появились назначенцы, которых сам президент выбирал. И, например, от Тувинской республики в Туву в парламенте представлял миллионер Пугачев из Петербурга и жена бывшего начальника Путина Нарусова из Петербурга. Значит, два петербуржца представляли в парламенте тувинский народ целиком. Ну, там было множество всяких других довольно смешных назначений. Там артисты стали представлять московские стали представлять какие-то республики и так далее, и тому подобное. Главное, что это перестало быть связано с губернатором. Губернатор этой функции и этой защиты был защищен еще тем, что он член Сената, член ВС верхний класс, он лишился. И, наконец, еще через 4 года было отменено прямое избрание губернаторов и президента. Их стали назначать. Правда, в небольшой период времени, когда Путин, пройдя 2 срока, должен был уйти и оставил свое место сыночку, который должен был посидеть на 4 года на его кресле, Медведеву, Дмитрию Медведеву, значит, Медведев вспомнил, что он либерал, и восстановил на какое-то время прямое избрание губернатора и президента. Но когда Путин через 4 года вернулся, он эту шалость, конечно, остановил. И все вернулось на круги своя. Сегодня это в основном. Теперь стала возможность, допускается возможность в некоторых случаях избраний. Ну, скажем, московский мэр и московский, он же одновременный губернатор на Москвы, он может избираться, если захочет. А может и не избираться. То есть это, так сказать, стало совершенно произвольно. Но по большей части все понимают, что низовой уровень стал назначаемым прямо. Во всяком случае, количество смен губернаторов как никогда. Вот в этом году перед выборами происходит чистка, замена и так далее. Очень модно стало назначать бывших военных, так сказать, помощников людей, которые были в охране Путина, губернаторами тех или иных территорий. Бывший охранник Путина стал губернатором Тульской области, и другой охранник был назначен в область Липецкую, ну и так далее. Ну, это просто частный пример того, что место избрания стало назначение вот этих самых региональных властей. Ну вот, столкнулось два проекта организации жизни в полиэтническом, полимногонациональном государстве. Вертикальный проект Путина и горизонтальный проект, который пытался реализовывать Ельцин. Вертикальный проект предполагает вот развитие властной вертикали, строгую, жесткую иерархию. По-русски, я начальник, ты дурак. То есть всякий подчиненный должен твердо знать, что он должен подчиняться и не обсуждать, не оспаривать решения верховной власти. Политика прямого принуждения, мобилизация. Это психологические формы мобилизации населения, в том числе и прежде всего, может быть, в форме негативной мобилизации, против. Как никогда в этих условиях усилилось настроение против внешних врагов. Почему Крым взяли? Потому что нам угрожала НАТО. Почему мы то или иное делаем? Потому что нам угрожают враги. Почему вели федеральные округа? Потому что это защита от террористов. То есть, так или иначе, население приучает мысли, что оно живет в окружении осажденной крепости, враги есть внешние, враги есть внутренние, и нужна жесткая мобилизация, и это работает. Этот мобилизационный механизм пока что очень эффективно работает. В это люди поверили. Уровень поддержки неслыханный, небывалый. То есть, он бывалый, еще раз говорю, в условиях диктатур во многих странах мира, в том числе в Латинской Америке, возникал период, когда удавалось психологически обеспечить эту самую мобилизацию. Ну и появилась идея народы главные и второстепенные, иерархическая идея имперского типа. Что это значит? Разумеется, нигде вы такого не услышите никаких в законах, или чтобы, скажем, русские снова были назначены старшим братом, а все остальные младшими. Но на уровне не президента, а да и президента тоже, да и президента тоже в различного рода высказывания, вот накануне третьего срока президента вышла статья по национальному вопросу, в котором впервые мудируется, как при Сталине, проблема русских. Русские не объявляются старшим братом, но о них говорят как о наиболее обиженных, как о наиболее проблемной зоне. И это вызывает целый ряд, ну скажем, по Конституции, русские, живущие в республиках, обязан учить язык той национальности, именем которой названа республика. Ну, скажем, русские, живущие в Башкирии, должны учить башкирский язык, помимо русского. Русский, пожалуйста, учить, но еще и знать язык этой. Сегодня протесты. Русские не хотят учить национальные языки. И деятели, близкие к партии власти, говорят, ну и не надо. Нет, не надо. Муссируется идея русского мира, особое сообщество в поддержку русских решают все вопросы. Почему мы поддерживаем Донбасс? Почему? Там обижают русских. Почему мы поддерживаем Приднестровье? Там обижают русских. Зачем присоединили Крым? Защитили русских. Вот эта идея защиты обиженных русских, прямо вытекающая из мобилизации, мобилизационной идеи, она очень важна. У нас будет последний семинар по этой проблеме «Русский мир». Я прошу вас как-то готовиться к нему, почитать, посмотреть. Некоторых конкретных людей я уже попросил подготовить какие-то небольшие представления, презентации. Надеюсь на вас, что у вас все получится. Но это действительно новая проблема и новое как бы настроение. Оно периодически возникает в условиях заката империи. Вот когда империя внутри себя ощущает некую нервозность, то возникает желание. Так было с Османской империей. Османская империя до определенного времени демонстрировала высокую толерантность ко всем народам. Но когда начался кризис, появились младотурки, которые стали опираться только на этническое большинство, и начались и погромы в это время, известный армянский геноцид 15-го года. В России Сталин начал, я вам показывал, как защитник меньшинств в 23-м году. Потом, когда началась коллективизация, началось социальное напряжение, снова вернулись к идее защиты большинства и репрессий по отношению к меньшинству. Здесь очень хитрая ситуация. В России как бы не принято, ну, отдельные люди в определенное время, там, мэр Москвы мог сказать, что самая главная проблема Москвы – это мигранты иноэтнические. Но, в принципе, сегодня распределение такое. Мигранты – это проблема Европы. Вот загнивающая Европа, ее заполонили немцы, Германия, несчастная Германия, ее заполонили полчища пришлых орд с Ближнего Востока. Вот что происходит. Как бы на примере этих стран показывают, какие угрозы сегодня существует, и это тоже форма психологического давления. Про Россию как-то не принято говорить, потому что все-таки 20 республик в составе Российской Федерации, и очень сильно развивать идею преимущественного положения, конечно же, нельзя. Но на косвенных примерах это происходит. Ну, горизонтальный пример прямо противоположен. Место властной вертикали федерализация, место прямого принуждения развития инициативы снизу и рыночных отношений, которые, как я вам показал, в 98-м году оказались способны стабилизировать ситуацию. вместо мобилизации самоорганизации и интеграции, и вместо народы главное не главе, равноправие. Равноправие, создание системы антидискриминационного законодательства, то, чего в России остро не хватает. Во всем мире развивается система антидискриминационного законодательства. Она выполняет очень важную стабилизирующую функцию. А в России этого не происходит. А что происходит? Стратегия вертикали власти возникла как ответ. Это важно. Она возникла как ответ. Уставшие люди после многих лет реформации, перестройки. При Горбачеве началась реформы, при Ельцине продолжались реформы. Люди устали, захотелось покоя. К тому же не привыкли. И, в общем-то, Путин пришелся к месту вовремя. Идея вертикали власти оказалась, пользуется спросом. Люди захотели вернуться к ситуации, которая была раньше. Радикально изменилась оценка советской системы. В 91 году почти две трети опрошенных, 57%, соглашались с тем, что в результате коммунистического правления страна оказалась на обочине истории. Понятно, что я сказал? Страна оказалась неконкурентоспособной в сравнении с другими странами. Это была такая точка зрения в 90-е годы. А в 95-м точно такая же доля, почти 60%, высказали совершенно другую точку зрения. Советская система была не так уж плоха. И я вам показывал, что показывал вам диаграмму, в которой в России и в Молдавии, я еще покажу, доля людей, которые считают, что демократия – это не наша, достаточно велика. Поменялось отношение к Западу. В 90-е годы, в начале 90-х, 60% опрошенных оценивали западный образ жизни как образцовый, эталонный. А в 2000-х 67% определили западный вариант общественного жизни как противоречащий укладу жизни русского населения. У нас особый путь. Не давайте нам ваших примеров, они нам не нужны. Вот такая сегодня доминирующая точка зрения. Вот возродилась эта вера, которую проповедовали еще русские славянофилы, потом русские националисты, я вам это все рассказывал в лекции про русский национализм, возвратилась в вере, у России свой особый путь. Умом Россию не понять. У нее особый путь. И вот надо жить, как велит опыт наших дедов и прадедов. И с этим были согласны почти две трети опрошенных, больше, чем 65%. Путин вел оксюморон «несочетаемая диктатура закона». Но там, где диктатура, там нет закона. Это несовместимое явление. Либо диктатура, либо закон. Но был введен термин «диктатура закона», и его приняли и согласились. Еще раз подчеркиваю, в результате всех преобразований международные сравнения, я опять ссылаюсь на Pew Research Center, показал, что только в трех странах из обследованных число респондентов, считающих не демократию более значимой, более полезной, чем демократию, это выше только в Сербии, Молдове и России. Но в Сербии это примерно пополам, но чуть больше, 25% сторонников демократии, 28% сторонников недемократических. Ну, это точно счет. Можно сказать, что население распределилось пополам. И только в двух странах из всех обследованных, включая большую часть постсоветских европейских, государств, а в Молдове и России более 40% поддерживают недемократические формы правления. То есть история начала развиваться так, что желание жить в демократии, желание жить... Было 90-е годы, общая идея состояла в том, мы должны вернуться в семью цивилизованных народов. Это была шапка, это была общая установка, которую поддерживало большинство населения. Сегодня прямо противоположно. Это чужой мир, он не наш. Это противоречит нашим традициям, нашей культуре. И это характерно только для двух стран. Только для двух. Это поразительно. России и Молдова. И вот 9 мая на параде в честь победы только один человек приехал к Путину в гости. Раньше на 9 мая, День Победы, приезжало много всяких президентов из разных стран. А сейчас только... Президент Молдовы Дадон и президент России Путин. Вот стоят в окружении старых, похожих на смерть, генералов еще Второй мировой войны. Вот они представлены. Основные черты современной политики вертикали власти я не буду говорить, но всем вам рассылают эти презентации, вы все прочтете. А вот о чем я скажу, это вряд ли вы где прочитаете, поэтому это важно понять. Я сравнил такой показатель, как состояние пассажирского авиаперевозок в России. Они показывают, что уровень горизонтальных связей в современной России стал меньшим, чем был даже в Советском Союзе. То есть, если в Советском Союзе, помимо связей, вот я вам говорил, что такое вертикаль власти, что такое имперский синдром. Все регионы связаны между собой только через центр, колесо без обода. Так вот, по связям мы видим, если раньше были какие-то горизонтальные связи в регионах, то сейчас только через центр. Например, житель Томской области, если он хочет попасть в Омскую область, должен сесть на самолет и приехать в Москву, там пересесть на другой собой и вернуться обратно в Омскую область. То же самое на Дальний Восток и так далее, и тому подобное. Вот что такое это спрямление вертикали власти. Все дороги, если посмотреть из космоса на нашу страну, они застрелены только на центр. Между никаких хорд, никаких горизонталей нет, все на центр. Это и есть... Вот это вертикальное устройство страны в самом его ярком выражении. Ну и мы возвращаемся к вертикали политической. Я привел схемы правления еще до царского времени, когда были удельные князья. И даже тогда были, помимо прямых подчинений, все-таки был съезд феодалов, было народное вече кое-где, были какие-то ответвления от прямого подчинения. Ну так, князь, бояре, дружины, наместники. Вот это была линия. При царе это все увеличилось, вот я показываю, Российской империи. Император, под ним синод, который управляет религией, под ним министерство, которое управляет всеми остальным, сенат. И все это назначается сверху вниз. Вот она, иерархическая система. И на местах назначаемые губернаторы. А сейчас как? Назначаемый губернатор. Тысячу лет жили для того, чтобы вернуться к системе, к такой, скажем, более чем архаичной. Спасибо вам за внимание. Вот я в 1:50 и уложился. Но, думаю, что стоит на эту тему поговорить. Я вам много чего рассказал про эту историю. Я полагаю, что это центральная колея всего исторического развития России по всем направлениям. Демографическим, экономическим, культурологическим и так далее. Она отражает... сердцевину. И хорошо, что это последнее длинное занятие, на котором я имел возможность вам это рассказать. Слушаю ваши вопросы.